Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. В эфире «Радио Спутник». Андрей Александрович, я приветствую вас.
Доброе утро.
Обсудим, как всегда, в этом часе свежие законодательные инициативы, ну и в целом поговорим о новостной и мировой новостной повестке. Андрей Александрович, давайте вот с вашего заявления хотелось бы начать и несколько покопаться, я бы даже так сказал, в нем.
Ну, попробуйте.
Да. Да, сейчас попробуем. В ходе осенней сессии парламент, возможно, рассмотрит вопрос интеграции новых территорий в правовое пространство России. Ваше заявление. Хотелось бы, вот знаете, Андрей Александрович, понять, а что из себя представляет это самое правовое пространство в новых территориях сейчас? Почему его нужно интегрировать в правовое пространство?
Ну, на самом деле, ответ достаточно здесь простой. Смотрите, у нас, во-первых, есть опыт работы с Республикой Крым, с Севастополем. Там ситуация проще была в чем-то, наверное. Ну, во-первых, у нас были итоги референдума, да, здесь действительно правы абсолютно те комментаторы, которые говорят, что люди, которые живут в Донецке, в Луганске, и, там, в Запорожье, в Херсоне, они в конечном итоге определятся сами с тем, как они будут жить, с кем они будут жить. И я думаю, что мы увидим волеизъявление этих людей в какое-то ближайшее время. Но вопрос в следующем. В любом случае, сегодня уже мы видим, что и суверенные республики Донецкая, Луганская республики, и те территории, которые уже освобождены от оккупации киевским неонацистским режимом, так, наверное, можно сказать, эти территории уже активно интегрируются с Российской Федерацией. Причем интеграция идет на разных уровнях. Да, мы видим работу не только там волонтеров, но и работу, которую ведут уже регионы на этих территориях. Самое главное, что ведется помощь, направленная на то, чтобы восстановить инфраструктуру и, соответственно, наладить нормальную мирную жизнь на этих территориях. Понятно, что Украина, по сути, от людей, которые живут на этой территории, отказалась. И в любом случае нам необходима вот та самая гармонизация правового пространства для того, чтобы жить по неким единым правилам, да, чтобы люди могли нормально получать социальные выплаты, социальную помощь из своих, конечно, на сегодняшний день бюджетов, насколько это возможно. Да, там очень много российских граждан. Нам необходимо, чтобы были нормальные, понятные образовательные стандарты на этой территории. Да, и мы видим, что профильные ведомства этим занимаются. В конце концов, вот наладилась мобильная связь, да, в том числе интернет-связь. И так далее, и так далее. Можно перечислять во всех отраслях практически сейчас, по факту, для того, чтобы люди могли нормально жить на этой территории, проводится интеграция с российскими отраслями, гармонизация в соответствии с теми стандартами, которые приняты в России. Поэтому нам в любом случае придется и всю правовую работу проделать, потому что мы, по сути-то, живем мы в этом одном пространстве уже сегодня с этими территориями. И очень важно, чтобы мы жили по четким, понятным людям правилам, то есть жили в соответствии с законом.
А есть такое, что вот, например, на этих самых, ну, давайте новыми территориями их таки будем называть, как вот вы, собственно говоря, своим заявлением обозначили. Есть такое, что вот, например, в новых территориях не является правонарушением, а в Российской Федерации по закону является?
Надо анализировать специальные отраслевые законы, я думаю, что, скорее всего, да. Сложно еще с Донецкими и Луганскими народными республиками, да, потому что, во-первых, там есть и уже существует в течение всего периода независимости, да, по сути дела, там с 14-го, с 15-го года, и парламенты региональные, они тоже вынуждены были в течение того периода там реагировать, принимать разного рода нормативные акты, то есть с этим тоже необходимо разбираться, посмотреть, как регулируются различные вопросы. Ну, там пресловутый вопрос, допустим, смертной казни, да, там он есть, в Российской Федерации нет смертной казни, да, есть действующий мораторий. То есть нужно будет предметно по каждой отрасли смотреть, так как мы это делали с Крымом и Севастополем, еще раз повторю, да, вот у нас очень многие вопросы до сих пор еще мы, скажем так, доделываем, да, потому что по тем или иным стандартам, допустим, Крым или Севастополь не могут до конца перейти уже на те правила, особенно в части сроков, которые действуют в Российской Федерации. Там была более, кстати, понятная ситуация, потому что нам понятно законодательство Украины, которое действовало, во всяком случае, мы понимали, как оно построено, как оно функционирует до момента, когда на Украине произошел антиконституционный государственный переворот, и там тоже, знаете, правовая система пошла в разнос. Вот. Но здесь, сейчас, после того, как 8 лет, да, в частности, Донецкая и Луганская народные республики жили уже как бы вне украинского законодательства, да, и по собственным правилам, то есть это не российские были правила, нам, конечно, придется проделать коллегам в Думе и в Совете Федерации, ну, очень серьезную работу. И отраслевым ведомством в том числе, анализируя те правила, те нормативные акты, которые действуют в их отраслях.
Там действительно вот был временной лаг, когда Крыму и Севастополю некоторые, ну, скажем так, законодательные поблажки давались.
Есть и до сих пор, да. Есть и до сих пор такие вещи.
И вот здесь опять тоже уже слышу предложение о том, что там мораторий на сдачу ЕГЭ, например, да, вести в образовательные
сферы. Да, я тоже слышал. Ну, возможно, да, возможно. Надо посмотреть, насколько вообще инфраструктура, образовательная инфраструктура, школы готовы к тому, чтобы перенять вот те стандарты того же единого госэкзамена, который есть в Российской Федерации. У нас-то многие люди критикуют, да, как бы ЕГЭ, и, наверное, это тоже система несовершенна, но вот сегодня ребята сдают единый государственный экзамен, да, и...
И что, поступают из регионов в лучшие
вузы
страны?
Поступают из регионов, ну, да, в лучшие вузы страны. Ну, то есть можно критиковать эту систему, да. Я помню систему, которая была до того очень хорошо, да. Ну, сказать, что меня как-то очень смущает этот единственный государственный экзамен, я не могу, но я знаю, что
там
многие люди критически очень
сроки
относятся к
этому. Конкретные. Там прозвучало 5 лет вот эта поблажка должна
быть. Ну, это
быть.
Не ко мне, я не могу это оценить.
Я имею
5
в виду,
лет,
а
3 года или там 10.
А если применять ко всему законодательству, это примерно тот же срок?
Нет, так нельзя судить.
Так нельзя.
Это, ну, так, непрофессионально очень. Где-то это можно быстро исправить, а где-то действительно придется заниматься такой постепенной гармонизацией подходов, правовых подходов, отраслевых подходов, потому что очень много специфики имеет каждая отрасль.
Андрей Александрович, вот если будет происходить интеграция, гармонизация законодательства, возможно ли, скажем так, что на этих новых территориях будут действовать те партии, которые на территории современной Украины являются запрещенными?
Знаете, честно говоря, на этих территориях будут действовать те партии, которые разрешены будут законодательством данных государств, данных территорий. Поэтому запрещены они там на Украине, не запрещены, какое это будет иметь отношение. Я думаю, что никакого значения это иметь не будет.
Я просто предполагаю совершенно гипотетически, то есть на этих территориях были какие-то политические силы, которые пользовались там популярностью и поддержкой населения. Может быть, возродятся они, например?
Ну, может быть, они возродятся. Единственное, что я думаю, что очень многие политические силы после того, как на Украине антиконституционный переворот государственный произошел в 2014 году, они тоже себя дискредитировали, да? Поэтому посмотрим. Мне кажется, доверие у людей к политическим партиям украинским не очень высокое, да, ну пусть это анализируют там политтехнологи местные и так далее. Посмотрим. В любом случае, конечно, люди должны иметь все политические права. Я думаю, что там будет нормальный организован политический процесс, нормальные свободные выборы. Если будет проходить референдум, соответственно, он тоже будет в соответствии с теми стандартами, которые приняты у нас, в частности, да, проводиться. Поэтому я думаю, что люди определятся и с своим политическим выбором, и с тем, какова будет, скажем так, вся эта политическая инфраструктура.
Обсуждали с коллегами, с друзьями, и некоторые высказали такое непонимание о том, что, ну, казалось бы, что проще? Ну, убрал старый закон, поставил новый и живешь. В чем сложность?
Ну, в том, что очень многие правоотношения являются длящимися, да, допустим, те же самые вопросы собственности, да, все, что касается трудовых прав граждан, социальных, да, очень большой блок, это разного рода социальные выплаты, льготы, налоговое законодательство, которое требует стабильности, да, Сейчас это ведь тоже совершенно отдельная там сфера, да? Поэтому сложность в этом, когда ты приводишь в соответствие с неким каким-то новым стандартом, ты не должен жестко разрывать те правила, которые были и которые действовали, потому что люди исходили из тех правил, которые действуют на этих территориях сейчас, когда они получали права на те или иные выплаты или социальные льготы, когда они обустраивали свой собственный бизнес. Люди исходили из того, что есть. Да? Это вот ситуация неопределенности длилась, например, в Донецкой и Луганской республиках 8 лет. Да? Сейчас Российская Федерация признала их как суверенные государства. Да? Нам в любом случае придется решать вопросы признания прав собственности на этой территории и так далее, и так далее. Это очень большой блок вопросов. И, знаете, не все эти вопросы, подчеркну, не все эти вопросы до конца мы еще и там с Крымом, Севастополем разрешили, хотя проделали огромную работу в этом плане. И здесь надо сказать, что и власти, региональные власти в Крыму, в Севастополе, они действуют очень профессионально, слаженно. И то мы каждый раз преодолеваем очень большое количество объективных, просто объективных сложностей. Потому что зачастую, например, нельзя подтвердить до конца те или иные документы, потому что Украина просто этого не делает, да, не подтверждает. Там у людей иногда сложности с подтверждением трудового стажа или с подтверждением каких-то документов. Они проходили там обучение, работали на территории Украины. Это все комплекс вопросов, который постепенно будет решаться, но он, конечно, будет решен.
Сделаем сейчас небольшой анонс и далее продолжим.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Активно сейчас обсуждают планы и депутатов Госдумы, и сенаторов Совета Федерации на осеннюю сессию. И вот в частности прозвучала уже одна инициатива, кстати, она, возможно, связана и с предыдущим нашим разговором, потому что будет возможно действовать на территориях, на новых территориях, да? Что касается предоставления родителям и опекунам детей-инвалидов возможности суммировать положенные ежемесячно 4 дополнительных оплаченных выходных дня для ухода за ребенком и таким образом получать до 24 таких дней подряд. Законопроект внесен вами в том числе.
Да, внесен. Да.
Почему вот вы отмечаете, что важно, чтобы он принят был уже в осеннюю сессию?
Ну, вы знаете, потому что таких обращений очень много в Совете Федерации. Мы работаем со всеми людьми, и, например, проблемы тех, кто ухаживает за инвалидами, за их родители, опекуны. Действительно, по закону есть эти 4 дня, да? Но зачастую даже для того, чтобы, например, вывести ребенка в какое-то медицинское учреждение, в какой-то профилакторий, эти 4 дня, скажем так, их очень сложно использовать, потому что ну, что такое 4 дня, да? Нормальные процедуры, реабилитация даже там медицинская, которая периодически этим там, детям необходима, ну, за 4 дня этого сделать нельзя. А вот объединить просто эти 4 дня, да, вместе и получить дополнительный отпуск, когда можно использовать его для того, чтобы там обследовать ребенка, какую-то медицинскую помощь ему оказать, санаторно-курортное лечение, этой возможности не было. И вот очень правильно, что, знаете, мы занимаемся не только какими-то вот такими общими, да, глобальными вопросами, да, но и что вот в ходе даже уже каникул парламентских, наши коллеги там из «Единой России», они очень предметно занимались этим вопросом. Кстати, долго занимались мы им. Там несколько месяцев потратили на то, чтобы с профильными ведомствами согласовать, проговорить эти вопросы, потому что потребуются там подзаконные акты, правила, как эти все рабочие дни будут, выходные дни будут предоставляться и так далее. И вот Валентина Ивановна Матвиенко активно это поддержала, тоже свой такой лоббистский ресурс, в хорошем смысле слова, использовал для того, чтобы сподвигнуть министерство профильное, министерство труда поработать над этим, так, не откладывая. Вот коллега наша Ирина Валерьевна Рукавишникова, она, по сути дела, на себя взяла всю такую организационную работу с министерством для того, чтобы продавить, прямо скажу, этот вопрос, потому что, ну, такое какое-то инертное сопротивление было со стороны профильного ведомства. И самое главное, что «Единая Россия», тоже, посмотрев на эту ситуацию, так активно поддержала Андрей Анатольевич Турчак. Вот у нас сложилась такая группа, мы решили не ждать до осени, сейчас уже это внести для того, чтобы дать возможность Государственной Думе и рассылку сразу сделать, когда Дума выйдет с каникул, и действительно профильные комитеты, чтобы мы смогли сразу начать работать с этим. Надеюсь, что в ходе осенней сессии это будет рассмотрено, потому что это совершенно конкретное, очень важное, социально значимое дело, которое поможет очень многим семьям и очень многим людям, которые находятся, ну, в очень, скажем так, непростой ситуации, действительно... Они могут рассчитывать на то, что государство, по крайней мере, будет создавать наиболее благоприятные условия для того, чтобы те же самые дети, инвалиды, они могли получить должную помощь, и лечение, уход. И вот эта норма, она направлена на то, чтобы помочь это все правильно организовать.
Прозвучала у вас такая любопытная фраза «каникулы думские». Но, да, как известно, в этом году не задалось думскими каникулами.
Да, я бы не сказал. Слушайте, во-первых, думские каникулы — это не означает отпуска. Так же, как и в Совете Федерации. Вот поверьте, у нас очень многие сенаторы работают, в регионе работают у себя, вот в Москве, и вы видите, что наши коллеги там активно принимают участие в разного рода мероприятиях, можно на разного рода информационных ресурсах Совфеда все это посмотреть. Каникулы — это просто отсутствие пленарных заседаний, которые регулярно проходят в ходе там осенней или весенней сессии парламента.
Ну, когда было назначено это внеплановое заседание, смотрите, сколько шума произвело, поэтому формально, конечно, да, это были региональные недели работы. И,
ну, у нас, по крайней мере, точно. Да. Мы очень внимательно всегда смотрим за думской повесткой. Вы знаете, что мы работаем в связке, так предписано в Конституции. И мы тоже собирали заседание комитета четко в соответствии с нашим регламентом Совета Федерации для того, чтобы рассмотреть то, что Дума приняла в третьем чтении. Да, и вы знаете, что решение, например, наших комитетов было, опираясь на конституционные нормы, мы решили, что мы не будем проводить заседание Совета Федерации. Я знаю, что комитеты именно такое предложение направили Совету Палаты. Мы на Совете Палаты это рассмотрели. Валентина Ивановна согласилась с таким подходом. Нам были понятны все эти законы, которые принимались. Они прорабатывались, начиная с первого чтения, всеми комитетами. Да, мы, в общем, у меня, например, там в основном как бы терминологический был блок, да, и одно действительно там тоже был один достаточно важный закон, который проистекал из решения Конституционного суда. Мы его рассмотрели, приняли, поддержали, ну и таким образом Совет Федерации воспользовался своим конституционным правом и отправил сразу на подпись президенту без рассмотрения эти законы, что является в соответствии с Конституцией одной из форм одобрения принятого Государственной Думой закона.
Знаете, я обратил внимание на то, что вы практически один из, ну, скажем так, немногих, Андрей Александрович, кто использует термин «парламент». У нас как-то сложилось в общественно-политическом пространстве использовать либо Госдума, либо Совфед. А вот вы в последнее время объединяете, скажем так,
под... Ну, потому что Госдума и Совфед это и есть парламент.
Понятно.
Но у нас есть термин «конституционное федеральное собрание».
Федеральное собрание Российской Федерации, да. Я к чему это? К тому, что вот одна из ваших инициатив о том, что парламент, вот здесь написано было, и я на этом акцентировал внимание, продолжит осенью работу над законодательством в сфере ответных мер на антироссийские санкции. Это как раз связано с тем, что будет проходить, возможно, интеграция законодательств, и, естественно, наверняка последуют какие-то санкции. И как будете, собственно,
ну,
говоря?
Ну, вы знаете, санкции, это уже, скажем так, превратилось... Ну, я считаю, что это во многом в недружественных странах, которые вводят там один за другим эти пакеты, это во многом внутриполитическая ситуация, да, я постоянно об этом говорю, потому что, ну, эффективность этих санкций, она очевидно низка с точки зрения тех целей, которые перед собой ставят наши оппоненты. Потому что политика Российской Федерации никак не меняется, да, на настроении людей это скорее обратным образом сказывается, люди, наоборот, консолидированно выступают в поддержку спецоперации, там, политики, которую президент проводит, поэтому санкции в этом плане своих целей не достигают. Наносят ли они ущерб и вред нашей экономике, гражданам обычным? Да, конечно, совершенно очевидно, и во многом эти санкции были направлены на то, чтобы так, знаете, безапелляционно нарушать права наших людей, субъектов экономической деятельности, и мы будем на это реагировать. Это будет продолжаться, безусловно. Будет какой-нибудь там 8-й, 9-й, 10-й пакет санкций. Может быть, они уже десятками начнут потом по эти пакеты считать. Но мы будем реагировать, и западные страны, недружественные государства, должны понимать, что они тоже понесут очень существенный ущерб от такой политики.
Пока, знаете, небольшой скепсис у меня в связи с этим есть. Подогретой ситуацией с транзитом в Калининград, вы знаете, Андрей Александрович. Mm-hmm. Вот ответа никакого не последовало.
Ну, скажем так, я с вами согласен, неудовлетворенность осталась, да, там не то, чтобы скепсис такой, неудовлетворенность, но, видите, Европейская комиссия попыталась угомонить такую не в меру рьяную Литву, да, которая всячески пыталась воспрепятствовать тому, чтобы действительно нормально, спокойно проходил транзит. Не все вопросы решены, тем не менее, меня тоже поражало терпение нашего Министерства иностранных дел, которое там неделями согласилось ждать от Европейской комиссии какого-то внятного разъяснения, но то, что европейцы пошли на компромисс определенный, это хорошо. А то, что мы идем на компромисс в вопросах, которые касаются защиты суверенитета, это плохо, да? То есть, когда нарушают суверенитет Российской Федерации, реакция должна быть предельно жесткой и быстрой. Иначе такие ситуации будут повторяться. В этом вы правы абсолютно.
Там, что касается эффекта санкций, вот в британские санкции уже британец попал?
Да, уже британец попал. Это совершенно фантастическая ситуация, на мой взгляд. Потому что я себе плохо представляю, как можно подвергнуть санкциям собственных граждан. Да? То есть я понимаю, когда люди несут ответственность в соответствии с законом, но когда санкциям подвергается, британским же санкциям подвергается британский гражданин, это похоже на какую-то фантасмагорию. Да? Там мне кажется, что дальше? Что это будет? Что они заморозят его активы? Денежные счета. Ну, просто берем по аналогии, да, вот, когда санкции вводятся в отношении, например, российских граждан, да, там, без всяких законодательных норм. Блокируют счета, блокируют собственность. Человек не может, по сути дела, нормально распоряжаться своими активами, которые находятся у него, ну, допустим, в британской юрисдикции. Он не может въехать в страну. То есть интересно посмотреть, как это будет работать в отношении британского гражданина, да, человека с британским паспортом.
Кстати, да, любопытно.
Вот что это значит, введение санкций в отношении собственных граждан? Знаете, вот часто нас критикуют, говорят, что мы там не следуем тем или иным западным стандартам в сфере прав человека. Знаете, вот после такого рода примеров, когда британцы вводят санкции против собственного гражданина, кроме какого-то гомерического хохота, уже ничего просто невозможно издать, да? Я вас уверяю, что я не представляю себе, чтобы на любом уровне, будь то законодательный уровень, правительства или президента, кто-то бы обсуждал всерьез или даже в виде шутки введение санкций против российских же граждан, российским правительством или там президентом, какими-то органами исполнительной власти. Что это вообще такое? То есть это значит, что все, что предусмотрено в законе, все те права, политические права, экономические, социальные, они, эти права, могут быть реализованы только если вы демонстрируете политическую лояльность своему правительству. Так, что ли, получается, да? Но в Британии получается, что это так. То есть у вас нет никаких прав, если вы не обладаете политической лояльностью. Там же журналист, который, просто, скажем так, находится не в рамках того мейнстрима, который предписан британским правительством.
Тут еще вопрос свободы слова.
Английским СМИ, да. Но вот все права политические, я говорю, социальные, экономические, весь блок прав затрагивает. То есть он не может использовать эти права. Он не может говорить то, что считает нужным. Он оказывается в санкционном британском списке. Ну, чистой воды абсурд. Я говорю, но меня, я всегда говорю, что меня такие ситуации очень радуют, потому что чем более абсурдна ситуация, но тем, скажем так, очевиднее становятся, ну, и ложь, и двойные стандарты, и то, что, по сути дела, тема прав человека, она последовательно раньше и сейчас нашими оппонентами из недружественных стран использовалась просто как инструмент оказания давления на другие государства. Потому что в своей стране там уже вообще не идет речь о соблюдении каких бы то ни было прав человека. Вас исключительно по политическим мотивам могут внести в санкционный список ваше же правительство. Вот как бы наши оппоненты и люди, которые, скажем так, выступают против политики там, президента, парламента, правительства, не критиковали, я думаю, что они не могут привести примера, когда бы российское правительство вводило санкции против собственных граждан.
Андрей Александрович, спасибо большое. Андрей Клишес в эфире «Радио Спутник». Сейчас послушаем новости и далее продолжим обсуждать самые интересные законодательные инициативы и новости в целом.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.